Антон Чехов, 1860-1904. Дед Антон Павловича Чехова был рабом. За 3500 рублей выкупил он себя и свою семью. Отец был мелким лавочником. Он разорился в 1870-е годы, после чего вся семья переехала в Москву. Один Чехов остался в Таганроге, на юго-востоке России, чтобы закончить гимназию. На жизнь приходилось зарабатывать самому. Окончив гимназию осенью 1879 года, он тоже перебирается в Москву и поступает в университет. Свои первые рассказы Чехов начал сочинять, чтобы помочь семье, иначе она бы не выпуталась из унизительной бедности. Он изучал медицину и, окончив Московский университет, стал помощником уездного лекаря в небольшом провинциальном городе. Здесь начал он собирать сокровищницу ценнейших наблюдений, врачуя крестьян, сталкиваясь с армейскими офицерами. В городке стоял полк, в «Трех сестрах» нарисованы портреты этих военных, и бесчисленными представителями уездной российской глуши, которых он позднее воссоздал в своих коротких рассказах. Эти небольшие юморески печатались в разнообразных листках, часто принадлежавших к резко враждебным политическим направлениям. Сам Чехов никогда не занимался политической деятельностью, и не потому, что был безразличен к участи простого народа. Он не считал политическую деятельность своим предназначением. Он тоже служил народу, но на свой лад. Главной общественной добродетелью для него была справедливость, и всю жизнь он стремился возвысить свой голос против всякой несправедливости, но только как писатель. Прежде всего, он был индивидуалистом и художником. Поэтому завлечь его в политическую партию было не так-то просто. Свой протест против несправедливости и жестокости он выражал по-своему. Обыкновенно критики, которые пишут о Чехове, повторяют, что им совершенно непонятно, почему он в 1890 году предпринял опасную и утомительную поездку на Сахалин, где изучал жизнь каторжан. Два первых сборника рассказов «Пестрые рассказы» и «В сумерках» появились в 1886 и 87 годах и заслужили мгновенное признание читателей. После этого он стал считаться одним из лучших русских писателей, получил возможность печататься в лучших журналах, оставить врачебную практику и целиком посвятить себя литературе. Вскоре он купил небольшой дом недалеко от Москвы, где поселилась его семья. Годы, проведенные там, оказались счастливейшими в его жизни. Он насладился сполна независимостью и уютом, который сумел создать для своих стареющих родителей, свежим воздухом, работой в саду, приездами многочисленных друзей. В доме Чеховых не умолкали веселье и радость. Веселье и смех составляли главную черту их жизни. Не только к озеленению, оплодотворению земли чувствовал он такую горячую склонность, но ко всякому творческому вмешательству в жизнь. Натура жизнеутверждающая, динамическая, неистощимо активная, он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее. То хлопочет об устройстве в Москве первого народного дома с читальней, библиотекой, аудиторией, театром. То добивается, чтобы тут же в Москве была выстроена клиника кожных болезней. То хлопочет об устройстве в Крыму первой биологической станции. То собирает книги для всех сахалинских школ и шлет их туда целыми партиями. То строит невдалеке от Москвы одну за другой три школы для крестьянских детей, а заодно и колокольню и пожарный сарай для крестьян. И позже, поселившись в Крыму, строит там четвертую школу. Вообще, всякое строительство увлекает его, так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сумму человеческого счастья. Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша, — сказал он однажды Горькому. И записал в своей книжке: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». Часто эта деятельность Чехова требовала от него продолжительной черной работы. И когда он, например, строил школы, то сам ведался с каменщиком, конопатчиком, печником, землекопом, плотником, закупал все материалы вплоть до печных изразцов и заслонок и лично наблюдал за постройкой. А его работа в качестве земского врача на холере, когда он один, без помощников, должен был обслуживать 25 деревень, а помощь голодающим в неурожайные годы, а его многолетняя лечебная практика, главным образом среди подмосковных крестьян. По свидетельству его сестры Марии Павловны, которая была у него фельдшерицей, он принимал у себя в усадьбе ежегодно свыше 1000 больных крестьян совершенно бесплатно, да еще снабжал каждого из них лекарствами. Можно написать целую книгу о том, как работал он в Ялте, в попечительстве о приезжих больных. Взвалил на себя такую нагрузку, что, в сущности, один-одинешенек являл в своем лице чуть ли не все учреждение, все попечительство о приезжих больных. Многие чахоточные приезжали тогда в Ялту без гроша в кармане, из Одессы, из Кишинева, из Харькова, лишь потому, что им было известно, что в Ялте живет Антон Павлович Чехов. Чехов устроит, Чехов обеспечит и койкой, и столовой, и лечением. Корней Чуковский. Та же великая доброта пронизывает его книги. Он не делал ее своей литературной платформой или программой, она была естественной окраской его таланта. И его обожали все читатели, то есть, в сущности, вся Россия, так как в последние годы жизни слава его была поистине грандиозной. Без феноменальной общительности, без постоянной охоты якшаться с любым человеком, без жгучего его интереса к биографиям, нравам, разговорам, профессиям сотен и тысяч людей, он, конечно, никогда не создал бы той грандиозной энциклопедии русского быта 80-х и 90-х годов, которая называется «Мелкими рассказами Чехова». «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» — сказал он Короленко, когда тот только что познакомился с ним. — Вот. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, то оказалась пепельница, поставил ее передо мною и сказал: — Хотите, завтра будет рассказ? Заглавие — «Пепельница». И Короленко почудилось, что над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже оживленные юмором. Чехов никогда не отличался хорошим здоровьем. У него был туберкулез, обострившийся после поездки на Сахалин, так что он вынужден был искать более мягкий климат, чем московский. Он уезжает из России сначала во Францию, затем оседает в Ялте, в Крыму, где он купил себе дом с садом. Крым вообще и Ялта в особенности — чудесные места с довольно мягким климатом. Чехов прожил здесь с конца 80-х годов почти до самой смерти, бывая в Москве лишь наездами. Знаменитый Московский художественный театр, основанный в 90-х годах двумя любителями, актером-любителем Станиславским и литератором Немировичем Данченко, оба были одарены необыкновенным сценическим талантом, завоевал известность еще до постановок чеховских пьес. Но, тем не менее, театр этот поистине нашел себя и достиг художественного совершенства благодаря его пьесам, а им принес настоящую славу. Чайка стала символом театра. Стилизованная чайка изображена на занавесе в программках. Вишневый сад, дядя Ваня, три сестры стали праздником не только для автора, но и для всей труппы. Смертельно больной Чехов присутствовал на премьере, увидел восторженных зрителей, насладился успехом своей пьесы, а затем, ослабевший как никогда прежде, вернулся в свое ялтинское уединение. Его жена Ольга Книппер, одна из ведущих, я бы даже сказал, первая актриса театра, изредка и ненадолго приезжала к нему в Ялту. Брак этот не был счастливым. В 1904 году, совсем слабый, он все же приехал на премьеру «Вишневого сада». Зрители не ожидали его увидеть, и появление это вызвало громовые аплодисменты. Тогда московская элита принялась его чествовать. Говорились бесконечные речи. Он был так слаб, и это было так явно, что в зале поднялись крики «Садитесь, садитесь, пусть Антон Павлович сядет». Вскоре после того он в последний раз поехал лечиться, теперь в Баден-Вейлер, в немецкий Шварцвальд. Когда он прибыл в Германию, жить ему оставалось 3 недели. 2 июля 1904 года он умер вдали от своей семьи и друзей, среди чужих, в чужом городе. Одно дело — настоящий художник, как Чехов, совсем другое — какой-нибудь моралист вроде Горького, из числа тех наивных и неугомонных русских интеллигентов, которые считали, что стоит проявить по отношению к несчастному, полудикому, загадочному мужику хоть немного доброты и терпения, и мир преобразится. Для примера можно взять рассказ Чехова «Новая дача». Богатый инженер выстроил для себя и своей жены дом с садом, фонтаном, зеркальным шаром, но без пахотной земли. Им нужен чистый воздух и отдых. Кучер приводит к кузнецу лошадей, роскошных, сытых, гладких, белых, как снег, и поразительно похожих одна на другую. «Чистые лебеди», — говорит тот, глядя на них с благоговением. Подходит старый мужик. «Только что белые», — говорит он с хитрой и насмешливой улыбкой. «А что в них? Поставь моих на овес, такие же будут гладкие. В саху бы их, да кнутом!» В нравоучительном рассказе с благими идеями и намерениями фраза эта прозвучала бы голосом самой мудрости. А старый мужик, так глубоко и просто выразивший идею соразмерного с бытием образа жизни, был бы потом выставлен чудеснейшим стариком, символом крестьянства, сознающего себя восходящим классом и тому подобное. Что же делает Чехов? Скорее всего, он просто не заметил, что вложил в уста старого крестьянина священную для тогдашних радикалов истину. Ему важно, чтобы эти слова были верны жизни, верны человеческому характеру, а не символу. Герой язвителен не потому, что мудр, а потому, что любит говорить гадости, портить людям настроение. Он возненавидел белых лошадей и сытого, красивого кучера. Сам он человек одинокий, вдовец, жил скучно. Работать ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами. Деньги на пропитание получал от сына, служившего в кондитерской, и с утра до вечера праздно бродил. И если видел, что мужик везет бревно или рыбу ловит, то говорил: «Это бревно трухлявое» или «В такую погоду не будет клевать». Словом, вместо того, чтобы сделать из персонажа средство для поучения и добиваться того, что Горькому и любому советскому писателю показалось бы общественной правдой, то есть выставить его образцом добродетелей, как в пошлом буржуазном рассказе, где герой не может быть плохим человеком, если он любит мать или собаку, вместо этого Чехов изображает живого человека, не заботясь о политической назидательности и литературных традициях. Набоков завершает этот раздел вычеркнутым пассажем. Итак, Чехов, наряду с Пушкиным, чистейшие писатели в смысле той совершенной гармонии, которой дышат их сочинения. Я понимаю, как немилосердно по отношению к Горькому упоминать его в этой лекции, но разница между ними крайне поучительна. В 21 веке, когда, я надеюсь, Россия будет более славной страной, чем сегодня, от Горького останется одно имя, а Чехов будет жить столько, сколько березовые рощи, закаты и страсть к творчеству. Кстати говоря, его мудрецы обыкновенно зануды, напоминающие Полония. Главные мысли, которые внушают читателю чеховские герои, от самых милых до самых противных, состоит, видимо, вот в чем. Пока в России отсутствует настоящая нравственная, духовная и физическая культура, усилия благороднейших интеллигентов, которые строят мосты и школы рядом с вечной распивочной, будут тщетными. Чехов пришел к выводу, что чистое искусство, чистая наука, чистое знание, даже дойдя до народа, принесут в конце концов больше пользы, чем неуклюжая и бестолковая благотворительность. Между прочим, сам Чехов был типичным чеховским интеллигентом.